70-летие Большого террора и судьбы современных политзаключенных. 13 человек арестованы за нападение на лагерь экологов под Ангарском. Джордж Буш пригласил на свое ранчо кавказских муфтиев. Украинские художники собрались на родине Давида Бурлюка. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Иркутской области задержаны новые подозреваемые в нападении на палаточный экологический лагерь под Ангарском. По данным местной прокуратуры, обвинения в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью могут быть предъявлены большинству из 28 подозреваемых уже в ближайшие дни. Участники экологического лагеря опровергают версию прокуратуры о том, что напавшие на них скинхеды мстили за избитого накануне товарища. Завтра во Владивосток будет отправлено тело Ильи Бородаенко, погибшего от жестоких побоев нападавших, рассказывает Любовь Чижова.
Пока лагерь, на который напали в субботу рано утром, свернут, и его участники квартируют у знакомых в Ангарске и Иркутске. Но с 1 августа молодые люди из движения «Антифа», организации «Хранители радуги» и либеральные коммунисты из автономного действия вновь заступят на экологическую вахту у Ангарского электролизного химического комбината. Хотя обстановка в городе остается напряженной. Пару дней назад на ребят из лагеря напали местные бритоголовые и с криками «Вы наших не посадите!» попытались их избить. К счастью, потасовка закончилась даже без крови. О том, как продвигается расследование нападения на лагерь и о дальнейших планах его организаторов, я поговорила с Игорем Козловым из автономного действия, который сейчас находится в Ангарске.
На данный момент, говорят, задержано около 15 человек. Опознания не было, потому что хотят задержать большинство. Все, что называется, пока сидят.
Официальные представители Иркутской прокуратуры распространяют информацию о том, что на лагерь напали якобы потому, что накануне его участники избили скинхедов каких-то.
Информация довольно нелепая. Люди, которые пострадали, человек, который погиб, он никогда не был до этого ни разу ни в Иркутской области, вообще что-то не предъявил. Они просто не могли его знать. Зачем избивать людей, которых вы никогда не знали и не видели, и, возможно, вообще никогда бы не увидели, если пришли в этот лагерь. Просто абсурдно.
А когда состоятся похороны вашего погибшего товарища?
Завтра мы должны доставить его в Владивосток, то есть отправить в Владивосток, чтобы оттуда родственники смогли забрать в Находку его. День памяти был в понедельник.
Как чувствуют себя товарищи ваши в больнице?
Девушка Марина, она сегодня была на сегодняшней акции, ее послезавтра выписывают, а парень Юра, его перевезли в Иркутскую больницу, региональное отделение. У него состояние тяжелое, но стабильное. На данный момент лагерь пока свернут, то есть большинство активистов размещается у друзей и у знакомых в Иркутске и в Ангарске. Мы решили, что лагерь будет открыт заново с 1 числа, потому что к этому времени сможем приобрести палатки, потому что наши палатки в основном пострадали, и к тому же всех изъяла прокуратура для следственных действий.
Игорь Козлов опроверг информацию Генпрокуратуры о том, что неформальные молодежные анархические организации планировали провести под Ангарском свой съезд. Возможно, к этому лагерю присоединится еще один. Его намерены развернуть иркутские экологи из организации «Байкальская волна». У них общие претензии к Ангарскому электролизному химическому комбинату. Защитники природы протестуют против создания на его базе Международного ядерного центра по обогащению урана. Сразу после нападения на лагерь под Ангарском официальный представитель «Росатома» Сергей Новиков опроверг данные экологов о том, что местное предприятие перерабатывает уран из других стран. По его информации, химкомбинат занимается обогащением урана только в гражданских целях и перерабатывает лишь собственное сырье. Однако большинство российских экологов с ним не согласны. По их данным, предприятие завозит отработанный зарубежный уран, хотя это запрещено российским законодательством. В ближайшее время в Ангарске должен пройти референдум по вопросу о строительстве Международного центра по обогащению урана. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 25 июля, итоговый выпуск. Сегодня начались мероприятия, приуроченные к трагической дате, 70-летию начала массовых сталинских репрессий. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начинается крестный ход памяти. У памятника жертвам политических репрессий в столице сегодня прошел митинг памяти. Скорбная дата совпала с 18-летием со дня создания Ассоциации жертв политических репрессий. В выступлениях организаторы этой акции говорили о том, что государство никак не помогает жертвам большого террора, и до сих пор многие из них не дождались реабилитации. Репортаж корреспондента «Свободы» Максима Ярошевского.
Несмотря на проливной дождь, к полудню на Лубянской площади собралось более сотни человек. У многих в руках, помимо цветов, были таблички с названиями районов Москвы и Подмосковья – Выхино, Жулебино, Люберцы, Мытищи. Митинг памяти жертв политрепрессий по традиции начали с минуты молчания. Первым к микрофону на площадь вышел председатель Ассоциации жертв политических репрессий Сергей Волков.
Очень много у нас золота, очень много богатства. Мы обеспечиваем всех, кого нужно и не нужно, и оказываем помощь. Что же мы своим людям оказать помощь не можем? Июль месяц, на сегодняшний день, федеральная задолженность по рецептам составляет только по Московской области по первому кварталу 1347 рецептов. О чем это говорит? Это такое количество людей не могут получить лекарства. Может ли это правительство сегодня обеспечить нас непосредственно, жертв политических репрессий, да и всех пенсионеров, заботой? Нет.
Возложить венок к Соловецкому камню приехал посол Польши в России Ежи Бар.
Что касается этого злодеяния, этой страшной трагедии, нет никаких границ ни между Россией и Польшей, и между Польшей и другими странами, и между вами, и всеми людьми доброй воли. И хочу сказать, что все можем забыть, но этого не забудем. И всегда в таких местах будем повторять «никогда, никогда больше».
Неожиданно для присутствующих на Лубянку к памятнику жертвам репрессий приехал заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский.
Депутатов 450, и они сейчас отдыхают. А я вот пришел к вам, потому что считаю, что все органы власти должны проявлять с вами солидарность. И не просто присылать телеграммы или говорить, что вот хорошо, что вы получили возможность создать свою ассоциацию. Спасибо такой власти. Страна уничтожала ваших родителей, дедов, бабушек, вас самих. А потом вам говорит, ну вот теперь можете стоять здесь, и нищие, голодные, без лекарств вам разрешаем постоять. Полчаса под дождем, раз в год.
Директор Музея памяти жертв политических репрессий на Соловках Юрий Бродский сегодня вспоминает историю самого известного лагеря сталинских времен.
Погибли лучшие люди, погиб генофонд страны, погибли миллионы людей. Вот только через Соловки и филиалы их на материке прошло около миллиона заключенных. Ну, история соловецких лагерей – это история первого лагерного управления в СССР. Там вырабатывались все эти нормы, которые будут шагать по стране. Там форма одежды, способы избавления от трупов, место, куда стрелять во время расстрела, сколько нужно калорий там на 100 заключенных, сколько нужно охранников на 100 заключенных. Это лагеря для людей, которые не совершили какие-то преступления, а были опасны для режима самим по своему происхождению или силу своего воспитания. Мы их называли социально чуждыми тогда. А на самом деле это был генофонд страны. В Петрозаводском архиве сохранилось 870 тысяч карточек только на заключенных. Причем многих, тех, кого я искал, там не удалось найти. То есть можно говорить о том, что вот через Соловки прошло около миллиона человек. А количество погибших разные авторы по-разному называют. Вот Розанов, который в Америке собрал воспоминания, говорит о 50 тысяч погибших в Ках. Я думаю, что гораздо меньше. Думаю, что это, ну, порядка 5 тысяч, может быть. Но, опять-таки, это лучшие люди страны. Я вам точно могу сказать, что гораздо труднее стало попадать в архивы. Просто невозможно. Ну, вроде бы и можно, но столько всяких условий ставится, что практически нельзя. Позиция вот на Соловках, например, сейчас такая, что мы должны, это музей позиция, как бы, мы должны собирать информацию, а оценку будут давать другие поколения. Не произошла переоценка ценностей. Если в Германии возят Дахау гимназистов, то на Соловки не возят школьников. Пока не будет дана оценка тому, что произошло, мы не сможем развиваться дальше. Всегда возможно рецидивы в той или в другой форме.
В интервью «Радио Свобода» председатель Ассоциации жертв политрепрессий Сергей Волков заявил, что на протяжении 18 лет его организация пытается добиться выплаты компенсаций пострадавшим людям. Добиться от власти этого им пока не удалось.
Есть закон у нас о реабилитации жертв политических репрессий, который мы, общественные организации, проект составили, который был принят и подписан в 1991 году президентом Ельциным. Там четко написано, что государство признает вину и несет ответственность за все совершенные во время тоталитарного режима. Сегодня это почему-то умалчивается. Но людям, которые пришли сюда, им нужно жить. Им за все эти мучения, у них отняли все. Жизнь отняли, молодость. Сколько молодость стоит? Кто скажет, сколько стоит молодость? Жизнь родных, потеря всего имущества. Четко в этом приказе написано. Выселять из домов, квартиры опечатывать, имущество конфисковать. То есть голые остались. Мать поехала в одну сторону, в один лагерь, детей в другую сторону. Это что называется? Это называется чистый фашизм. Так вот и люди приходят, собираемся сегодня туда и говорим. Товарищи, друзья, господа, как угодно. Эти заключенные в ГУЛАГах и везде, семьи их, и с детства репрессированы, они построили за пайку хлеба в изгнании более 500 тысяч государственных объектов. Долг государства перед ними 986 миллиардов долларов США. А пенсия не более 3 тысяч. Немножко еще помогает Лужков там чуть-чуть. Ну разве это правильно? 18 лет обращаемся куда? В правительство, в Государственную Думу, везде. И за 18 лет... ни одного вопроса не решили. Ни одного вопроса наши вот эти вот не решили. Их что, нас не слышат? Ни разу, нигде, ни одно первое лицо не пришел к памятнику жертвам репрессий, не возложил цветы.
Митинг в памяти жертв политических репрессий продлился час. После этого к Соловецкому камню возложили цветы и венки. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
37-й год вспоминает Елена Боннер, написавшая воспоминания о большом терроре, книгу «Дочки матери».
Я жила в доме, который носил название «Люкс», коминтерновский дом. Это где теперь гостиница «Центральная», если ее еще не купил какой-нибудь олигарх. В нашем доме было 500 с чем-то номеров. И я думаю, что незатронутыми в каждом номере семья осталось, может быть, 10 семей. Причем большинство населения нашего дома были граждане не советские. Среди них было очень много людей, которых МОПР, Международная организация помощи политзаключенным, выкупал приговоренных к смерти или к длительным срокам заключения в своих странах. И их здесь арестовывали, и они пропадали. Вот эти дни все говорили об болгарах много. И я вспоминала свою одну из ближайших подруг тех лет, болгарку Розу Искрову. Ее мама была в МОПР. В Болгарии приговорена к смертной казни. Ее папу здесь арестовали, а маму с двумя детьми отправили назад в Болгарию. Вообще чудеса жестокости и какой-то непоследовательности, сумасшествия были сверхъестественными. А у меня в семье папу арестовали. Мама отправила нас в Ленинград к бабушке. Маму арестовали. Отправила в Ленинград. В Ленинграде арестовали маминого брата, который беспартийный, никогда ничем политическим не занимался. Я училась в Ленинграде в классе. Нас было 23 человека. У 11 были арестованы родители. А с войны из нашего класса вернулись 3 человека из мальчиков. Из девочек я вернулась, девочки остальные в армии не были. Вот такое было поколение войны, ГУЛАГа, расстрела.
Вспоминала Елена Боннер. Ушли ли политические репрессии в прошлое? По данным правозащитников, в России сегодня насчитывается около 50 политзаключенных и узников совести. Однако, по мнению аналитиков, на самом деле число людей, пострадавших за свои убеждения, намного больше. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Сегодня в России нет единой, признанной всеми правозащитниками, базы данных о людях, которых следует считать политическими заключенными или узниками совести. Известны по крайней мере два списка. В одном, составленном комитетом «Общие действия», сюда входят руководители движения «За права человека», «За гражданские права» Московской Хельсинской группы, можно встретить фамилии ученых, бизнесменов, журналистов. В другом, над ним работает правозащитная группа «За волю», гораздо меньше известных фамилий. Этот список в основном пополняется за счет привлеченных к уголовной ответственности активистов молодежных организаций. Но при этих довольно незначительных разногласиях, существующих в стане правозащитников относительно того, кого же считать политзэками, общий вывод один. За время правления Владимира Путина в России стало больше узников совести, говорит руководитель правозащитной группы «За волю» Анна Петренко.
Узники совести, они сидят в основном за свои высказывания и мысли. Вот, их в последнее время стало очень много. А, собственно, политзаключенные — это те, которые совершали какие-то это может быть действительно экстремистские действия, там взрывы, акты насилия по отношению к представителям власти. Для нас как бы критерий один. Если человек заботился не о собственной наживе, благополучии и так далее, а пострадал за свои убеждения, то он, соответственно, политзаключенный.
О том, кого считать узниками совести или политзаключенными, российские правозащитники не могут договориться и с Международной амнистией. Эта организация использует четкие определения для таких понятий, и решение о предоставлении статуса узника совести, например, принимается лишь после всестороннего рассмотрения многих критериев. При этом узниками совести не считаются люди, прибегающие к насилию или пропагандирующие насилие и вражду. В России же правозащитники чаще руководствуются только собственными убеждениями, которые не всегда могут быть объективными. Так, например, политической заключенной правозащитная группа «За волю» признала Надежду Ракс. В 2003 году суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы по делу «Новая революционная альтернатива» о взрывах у приемной ФСБ в Москве 13 августа 1998 и 4 апреля 1999 года. Вчера Ракс условно-досрочно освободили из колонии. Российская Конституция гарантирует свободу совести, вероисповедания, свободу мысли и слова и признает идеологическое многообразие. Именно поэтому в Уголовном кодексе нет статей, предусматривающих ответственность за неправильные политические убеждения. Но власти, считают правозащитники, научились избавляться от политических оппонентов и просто неугодных, используя другие, иногда совсем далекие от политики положения законодательства, например, предъявляя обвинения в неуплате налогов или мошенничестве. А в последнее время все чаще разыгрывается карта борьбы с экстремизмом, говорит Анна Петренко.
Среди узников совести сейчас очень распространена такая статья 282 УК РФ. Это призывы к экстремистской деятельности. За нее сажают вообще всех. То есть там журналистов, антивоенных, в том числе Стамахина, который получил 5 лет за призывы. А девушки, осужденные по делу о взрывах приемной ФСБ, да, они получили сравнимые сроки, то есть около 5 лет. И сейчас, в общем, за слова сажают такие же сроки.
Сегодня, по разным данным, не менее 50 человек, заключенных в российских тюрьмах и колониях, фактически отбывают наказание за политические убеждения. Однако правозащитники прогнозируют, что накануне выборов 2008 года их число может существенно увеличиться, в первую очередь за счет активистов оппозиционных нынешней власти организаций.
На нашем сайте представлена информация о 50 политзаключенных. Но на самом деле их гораздо больше. То есть я считаю, что как минимум их в Российской Федерации около сотни. Просто мы не обо всех еще знаем. А в пределах ближнего зарубежья, там вообще цифры теряются.
Среди кого сейчас стало больше узников совести и политзаключенных? Среди ученых, бизнесменов, активистов молодежных организаций. Вот группы риска сможете определить?
Число узников совести и политзаключенных увеличивается среди, ну, здесь два есть направления. Среди, значит, участников молодежных движений, так называемой коалиции «Другая Россия», по понятным причинам, потому что как бы выборы там надвигаются и все такое, с одной стороны. А с другой стороны, среди участников различных патриотических организаций правого толка. На наш взгляд, это тоже связано с предвыборной кампанией 2008 года. И, в общем, это основной пункт, на который сейчас делаются ставки. То есть сначала как бы развить такую фобию фашизма, а потом активно с ней бороться. Поэтому очень много сажают сейчас активистов правых патриотических движений.
Сказала руководитель правозащитной группы «За волю» Анна Петренко. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 70 лет начала большого террора. Приблизили или отдалили сталинские репрессии полет Гагарина? Этот вопрос обсуждаем с Арсением Рогинским, председателем правления правозащитного общества «Мемориал». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве на 93-м году жизни умерла знаменитая актриса Лидия Николаевна Смирнова. Слово Марине Тимашевой.
Лидия Смирнова – женщина-легенда. Вы только вдумайтесь, в фильме «Большая жизнь» она снималась вместе с Борисом Андреевым, Петром Олейниковым и Марком Бернесом. А училась она в школе-студии камерного театра под непосредственным руководством Александра Таирова. Она играла в театре киноактера, но прославили ее роли в фильмах, в первую очередь в картине «Моя любовь». Лидия Смирнова была очень красивой женщиной, профессиональной актрисой в самом высоком смысле этого слова и хорошим человеком. Ее все знали и любили. И мы говорим о ней с режиссером Тофиком Шахвердиевым, который одним из последних работал с Лидией Смирновой и снял ее в главной роли в картине «Предчувствие любви».
Там был сюжет, по которому упрямая старуха не хотела покидать дом, хотя всех уже выселили, потому что принципиально ее уже паутина покрыла, голуби там рядом с ней, окаменела, короче говоря. Она снималась в паре с Михаилом Теглузским. И вот, наконец-таки, ее партнер является, и она должна была преобразиться, помолодеть, сбросить с себя вот эту суровость. И для Лидии Николаевны эта задача, а тогда она была уже в достаточно большом возрасте, оказалась выполнимой, потому что глаза у нее засверкали молодостью, и она уловила вот этот ироничный тон, на котором строилась вся картина. И когда в Доме кино была премьера нашего фильма, то я говорил об этих актерах, о Смирновой, Глузском, что по этим людям можно сверять часы, можно сверять совесть. И они действительно являли пример отношения к работе такой, который сейчас реже встречается значительно.
Тофик Розакульевич, расскажите просто немножко о ней. Какой она была человек, как вы ее воспринимали?
Ну, она человек-легенды. То есть ее воспринимали, конечно, не просто как актрису, а как человек, который заслужил звание народной актрисы не потому, что какая-то удача подвалила, а за счет достижений на протяжении всей жизни. То есть шлейф работ больших, запомнившихся зрителям. То есть это фигура из ряда знаменитостей. Из тех знаменитостей, которых могли узнавать на улицах даже спустя многие годы после исполнения той или иной роли. Поэтому отношение и мое режиссерское, и окружение мосфильмовское было всегда почтительным.
Я правильно понимаю, что это фактически одна из последних, если не последняя актриса, которая принадлежала эпохе великого советского кино?
Время же – это штука такая, перетекающая из одного сосуда в другой. Конечно, ее можно к этому сону великих артистов отнести. И то, что случилось, сообщение о смерти, конечно, это великая утрата.
Марина Димашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» северокавказские муфтии встретятся с Джорджем Бушем. Сразу после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. 70 лет назад началась самая массовая волна террора. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг памяти репрессированных. В Новгородской области убит 20-летний военнослужащий срочной службы. Обстоятельства трагедии выясняются. В Дагестане похищен помощник прокурора города Буйнакск. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Талибы заявили, что убили одного из 23 южнокорейских заложников, поскольку афганские власти не выполнили их требования об освобождении пленных талибов. В Вене встречаются представители контактной группы по Косову, Германии, Великобритании, Италии, России, США и Франции. Болгария списала долг Ливии советских времен. Как заявил болгарский премьер-министр, это будет вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. Накануне были освобождены болгарские медики, которых Ливия обвиняла в заражении детей. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. В Иране арестованы несколько человек, обвиняемых в связях с двумя учеными, которые были задержаны в мае. Оба ученых обвиняются в подрывной деятельности. У них двойное гражданство – США и Ирана. Британские спасательные службы эвакуируют из-за наводнения сотни людей в городе Оксфорд. Уровень воды в реке Темза постоянно растет. Эвакуированы жители 250 домов. В Москве умерла звезда советского кинематографа Лидия Смирнова. Ей было 92 года. В Израиле началась забастовка работников общественного сектора, которые добиваются от властей повышения зарплаты.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Соединенных Штатах находится делегация мусульман России в составе делегации муфтии Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Сейчас они в Нью-Йорке, а затем встретятся с президентом Бушем и бывшим президентом Джорджем Бушем-старшим. О том, как оценивают этот визит американские эксперты, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Сам факт того, что трое северокавказских муфтиев приглашены на семейное ранчо президента Буша вслед за посещением ранчо президентом Путиным, может удивить несопоставимостью уровней. Неужели для президента Соединенных Штатов прием у себя дома духовных лидеров мусульман небольших северокавказских автономий так же важен, как недавний прием главы российского государства? Вот что думает об этом Пол Сандерс из Никсоновского центра международных исследований в Вашингтоне. Я не думаю, что равнозначность или неравнозначность приема главы российского государства и северокавказских имамов является здесь каким-то фактором. В американской прессе о визите имамов я сообщений не встречал, поэтому могу высказывать лишь свои предположения. Встреча с духовными лидерами мусульман некоторых северокавказских народов, видимо, является для президента Буша частью более широкой стратегии прямых контактов Белого дома с различными мусульманскими группами. Если имамы действительно приглашены Бушем на его ранчо, значит, вероятно, эти люди представляют, по мнению советников президента, умеренное движение в исламе и могут стать потенциальными партнерами Соединенных Штатов в диалоге с мусульманским миром. То, что они приглашены не в Белый дом, а на ранчо, говорит лишь о том, что президент летнее время предпочитает проводить подальше от вашингтонской жары. Я бы назвал такие встречи официальными, но в неофициальной обстановке. Некоторые американские политики критикуют президента Буша за посещение мечети, построенной на деньги Саудовской Аравии, насаждающей ваххабизм, радикальное течение в исламе. Критики обвиняют президента в заигрывании, как они считают, с разными мусульманскими общинами. Какими политическими мотивами можно объяснить действия президента? Администрация очень активно ищет контакты с мусульманским миром, особенно с умеренной его частью. В этом стремлении есть серьезные проблемы. Например, очень сложно понять направление той или иной группы, того или иного движения в исламе. Если вы не специалист и не следите за жизнью мусульманских общин постоянно, то очень трудно разобраться, какая из групп кого поддерживает и какие цели преследует. Например, Саудовская Аравия рассматривается Белым домом как важный союзник Соединенных Штатов, хотя эта страна активно поддерживает самое экстремистское религиозное движение в исламе. Сам мусульманский мир разделен на множество групп и группировок, которые враждуют между собой, обвиняют друг друга, советуют Соединенным Штатам, с кем говорить, а кого игнорировать. Все эти религиозно-сектантские группы сейчас очень политизированы и обвиняют друг друга то в связях с террористами, то в связях с Америкой или Израилем. Очень трудно найти в мусульманском мире группу или лидера, который можно было бы считать голосом большинства, авторитетом, к которому прислушивается и которому следует подавляющее большинство мусульман. Поэтому приходится вести переговоры с представителями даже очень небольших мусульманских общин. О верности такой стратегии идут споры, хотя я не уверен, что у нас достаточно информации для таких споров. Это был Пол Сандерс из Никсоновского центра в Вашингтоне. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время свободы, 25 июля, итоговый выпуск. Международная организация «Репортеры без границ» просит Владимира Путина не подписывать законопроекты о расширении борьбы с экстремизмом. Эти законопроекты были приняты Государственной Думой в двух чтениях, им еще предстоит одобрение Совета Федерации и Кремля, рассказывает Данила Гальперович.
Международная организация «Репортеры без границ» сообщила в письме к Владимиру Путину, что она обеспокоена принятием российским парламентом закона, который предусматривает усиление противодействия экстремизму. Организация, занимающаяся защитой прав журналистов во всем мире, обратилась к президенту России с просьбой наложить вето на этот закон. Говорит один из руководителей «Репортеров без границ» Жан-Франсуа Жильяр.
We have written to Mr. Putin, asking him to oppose.
Мы написали господину Путину, чтобы попросить его не одобрять закон о борьбе с экстремизмом, потому что борьба с экстремизмом, конечно, важна, и все это признают, но она не должна ограничивать свободу прессы и свободу самовыражения. Поэтому мы просим президента России наложить вето на этот законопроект в его нынешней форме. Россия не единственная страна, где принимаются законы, вроде бы имеющие целью побороть экстремизм, а на самом деле накладывающие ограничения на свободу слова. То, что мы просим в первую очередь сделать, это определить более точно понятие экстремизма. Если законопроект будет одобрен в нынешнем виде, то появится возможность легко надавить на масс-медиа. Например, можно будет закрыть радиостанцию за то, что не журналист, а слушатель, прорвавшийся в эфир, может сказать что-нибудь экстремистское.
По словам Жана Франсуа Жильяра, после трех предупреждений у радио или другого СМИ может быть отозвана лицензия. «Репортеры без границ» отмечают, что в принятом законе дается 13 определений экстремизма, и формулировки этих определений достаточно расплывчаты. Если закон вступит в силу, то будет преследоваться не только финансирование, организация экстремистских действий, но и оправдание, поддержка или призывы к экстремизму. В преддверии парламентских выборов декабря 2007 года и президентских марта 2008, отмечают правозащитники, такая широкая область применения термина «экстремизм» может всерьез ударить по свободе прессы. Кроме того, по новому закону спецслужбы получат возможность прослушивать телефонные разговоры лиц, подозреваемых в экстремизме. Таким образом, нарушается неприкосновенность частной жизни, закрепленная в Конституции России. Наконец, законом запрещается распространение информации об ассоциациях или неправительственных организациях, деятельность которых запрещена согласно закону о противодействии экстремистской деятельности. Все эти претензии «Репортеры без границ» высказали Владимиру Путину, а их коллега в России, глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов, считает, что вряд ли защитники прав журналистов дождутся ответа. Но это не значит, говорит Алексей Симонов, что такие письма писать не надо.
Я полностью с ними согласен, потому что это очень тревожно, что формулировки становятся жестче, а правоприменение остается вполне избирательным. Очевидно совершенно, что закон, ужесточаясь, становится все более и более избирательным для применения. Поэтому, когда и как его применят, сказать трудно. А поскольку он становится жестче, то применить его могут не столько в целях борьбы с экстремизмом, сколько в политических целях. И это будет сделано так, что ни один адвокат подкопаться не сможет. И это очень большая тревога.
Руководитель Фонда защиты гласности считает, что принятых законов вполне достаточно. Важно уметь ими пользоваться.
Если выполнять те законы, которые есть, то никакого экстремизма уже давно бы не было. Не исполняя эти законы и, наоборот, усугубляя формулировки в новых законах или в поправках к старым законам, бороться с этим бесполезно. Вопрос не в том, что невозможно было довести до ума дела по экстремизму, которые были связаны там с фашизмом и так далее. Мы ведь были свидетелями того, как фашисты вызывали к судебному барьеру правозащитников и журналистов, которые называли их фашистами.
Но надо сказать, что ужесточение законодательства по борьбе с экстремизмом – это не единственные претензии «Репортеров без границ» к властям России. Некоторое время назад в студии «Радио Свобода» глава отдела этой организации по России и бывшему СССР Эльза Видаль рассказывала, что больше всего беспокоит ее коллег в российской ситуации.
Больше всего мы беспокоимся по поводу насилия против журналистов.
угроз физической расправы над ними и запугиваний вообще. И когда я говорю это, я прежде всего имею в виду убийства, выглядящие явно заказными. Это убийство Анны Политковской и корреспондента газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. До этого произошло потрясшее нас убийство Пола Хлебникова, и мы не можем сказать, что органы правосудия во всех этих случаях работали эффективно. То есть наши усилия направлены на то, чтобы убийства и насилие над журналистами не оставались безнаказанными. И мы считаем, что российскому руководству нужно найти способы поддержки правосудия в этом смысле, с тем, чтобы убийцы были найдены. Пока у нас нет ощущения, что официальные лица достаточно делают для того, чтобы убедить общество в необходимости найти преступников, и что убийство журналистов — это общественно опасно. Вообще, для нас это признак того, что власти безразлично, что происходит с журналистами, какую роль пресса играет в обществе и как важно, чтобы она была защищена. Также, если говорить о нашем беспокойстве, то нужно сказать, что за последнее время было принято несколько законов, которые реально усложнили жизнь неправительственных организаций в России. И здесь последний пример — это преследование фонда «Образованные медиа» и его руководителя Манана Асламазян, которая решила не возвращаться в Россию, потому что она не доверяет российской юстиции.
Репортеры «Без границ» говорят, что в то время как один аспект деятельности государства, а именно борьба с экстремизмом, явно становится ярче, другой, то есть защита жизни и здоровья журналистов, по-прежнему находится в тени. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мэрия Москвы одобрила инициативу партии «Яблоко» о переименовании улиц в честь Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы. По мнению лидера партии Григория Явлинского, увековечить память известных бардов надо в исторической части города. Как вариант, предложены улицы Большая Коммунистическая и Октябрьская. Однако власти столицы считают, что имена Акуджавы и Высоцкого должны носить новые улицы в строящихся микрорайонах Марьино, Южная или Северная Бутово. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
По мнению автора инициативы, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, любой район города будет гордиться тем, что у него есть улицы, названные в честь выдающихся бардов, чьи имена неразрывно связаны со столицей – Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого.
Имя Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы – это имена, которые знает весь народ. И это люди, которые сыграли очень большую роль в развитии общества российского, в его становлении в 60-е, 70-е, 80-е годы. Во многом их творчество повлияло на те изменения, которые произошли в СССР. Во многом оно повлияло на мирный характер изменения политической системы, которая произошла в конце 80-х годов. Их творчество абсолютно актуально и сегодня. И это люди, которым обращена народная любовь, я бы так сказал, без всяких малейших оговорок и сомнений. И для Москвы было бы очень хорошо, чтобы большие улицы в центре города назывались их именами. Это и дань благодарности им за сделанное, дань их таланту. И это признание того, что они, как совершенно гражданские, независимые люди, очень талантливые, сделали для России.
По московским законам назвать улицу города именем современника можно не раньше 10 лет после его смерти. 12 июня исполнилось 10 лет с того дня, как не стало Булата Акуджавы. 27 лет прошло с момента смерти Владимира Высоцкого. Не претендуют яблочники на смену старых названий. Однако в идеале рассчитывают, что мэрия выберет те улицы в центре столицы, которые связаны с жизнью и творчеством бардов.
На Таганке, где театр на Таганке находится, там рядом есть улица Большая Коммунистическая. Ну, наверное, время таких названий ушло навсегда, и было бы очень правильно, на мой взгляд, если бы улица Большая Коммунистическая была названа именем Владимира Высоцкого. Есть в Москве, в центре города, улица Октябрьская. Ну, я думаю, что было бы правильно, если бы, скажем, эта улица была названа улицей Булата Акуджавы.
Попытка назвать улицу Москвы именем Высоцкого уже была. Депутат от партии «Яблоко» Евгений Бунимович предлагал переименовать улицу Шверника, где жил поэт и певец. Однако сделать это не позволило прежнее название. Это была улица Телевидения. На этот раз яблочники не сомневались, что их предложение будет принято. Однако, как выяснилось, с некоторыми оговорками. В ответе мэрии говорится, что реализовать предложение можно лишь на будущий год и желательно в новых районах столицы – Марина, Северная или Южная Бутово. По мнению Григория Явлинского, финансовые хлопоты, связанные с переименованием улиц, не столь разорительны для городской казны.
Ну да, какие-то там потребуются затраты. Это будут некоторые совсем, правда, небольшие хлопоты. Но, мне кажется, не столь существенные для бюджета Москвы, чтобы можно было отказаться от того, чтобы имена людей, которые безупречны и талантливы, и столько сделали в своей жизни замечательного, и каждый человек о них помнит и знает, буквально каждый человек в нашей стране, это несопоставимо с теми затратами, которые сделаны. А для чего, собственно, существует бюджет Москвы, а для чего в него платят налоги? Для того, чтобы делали вещи, которые нужны на будущее, и нужны для города и для страны.
Против переименования столичных улиц выступили представители церковно-общественного проекта «Возвращение», цель которого – вернуть улицам и городам России старое название. По их мнению, было бы справедливо вернуть Большой Коммунистической и Октябрьской их подлинные имена. Большая Алексеевская и Александровская, соответственно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На Украине отмечают 125-летие со дня рождения отца русского футуризма Давида Бурлюка. На его родине, в Сумской области, стартовала акция «Будет лянин Давид Бурлюк», рассказывает Владимир Вахненко.
Очередной день рождения своего знаменитого земляка местные власти и ряд творческих и общественных организаций решили отметить необычным образом. Рассказывает один из организаторов акции «Будет лянин» Давид Бурлюк, проректор Украинской академии банковского дела Алла Яровая.
Когда был создан организационный комитет, стали думать, какую форму выбрать, потому что Давид Давыдович, конечно, он известный художник, но художник-футурист, человек, который исповедовал и популяризировал новую эстетику. Потом хотелось найти какие-то необычайные формы. И было решено, что в рамках этого празднования будет проведен международный пленэр, а также ленд-арт. У нас на Сумах работает очень интересный художник Игорь Швачунов. Он занимается ленд-артом. И именно ему принадлежит идея, которая легла в основу ленд-арта.
На малую родину Бурлюка хутор Семиротовка, в прошлом он находился в Харьковской губернии, а сейчас это территория Сумской области, приехали почитатели его таланта из Украины и России.
Этот хутор, эта деревня Семиротовка, она уже не существует. В 1933 году много людей забрал голод, потом в 1960-х было массовое переселение сельского населения в город, село опустело, и там уже нет ни изб, ну ничего. И идея заключается в том, что хотелось хотя бы на один вечер вот оживить это село. Поэтому Игорь Швачунов вместе с группой сумских студентов, они выехали на место, прекрасное живописное место, и они воссоздали вот атмосферу этой деревни.
На месте, где когда-то стояли избы, и теперь от них остался только фундамент, последователи футуриста установили ведущие ниоткуда и никуда дверные рамы. А из ближайших сел свезли колеса от телег, глечики от молока, косы и другие предметы того времени. Удалось даже воссоздать существовавшую здесь 125 лет назад дорогу, говорит наблюдавшая за этим действом Алла Яровая.
Проложили своеобразную дорогу, которая когда-то и была раньше. И когда уже стемнело, ну вот такие лампадки памяти были зажжены во всех этих избах.
Кроме того, участники этой акции во главе с самим сумским губернатором Павлом Качуром с горящими факелами выстроились на самом высоком холме. Накануне на нем выложили надпись с фамилией идеолога футуризма. Ставший в искусстве радикалом и бунтовщиком, Давид Бурлюк умер 40 лет назад в Нью-Йорке. Кроме Америки, он жил и работал в Японии и России, но при этом никогда не забывал о своей родине. Украинская тематика проходит через все его творчество. Первооткрыватель своеобразного учения «Будет лян» смело экспериментировал на полотне, вклеивал куски фанеры и металлические элементы. Бурлюк был не только художником, но поэтом и писателем, а главное – организатором кубофутуристической группы «Гилея» и одним из первых русских авангардистов. На Украине Бурлюка часто сравнивают с гоголевским персонажем Тарасом Бульбой.
Да вы видите, так сложилось, что большую часть своей жизни и сознательного творчества он провел в России. Потому часто называют, его соратники называли его отцом русского футуризма, вы это знаете. Но наш искусствовед Дмитрий Горбачев добавлял, что это украинский отец русского футуризма. Почему? Потому что Давид Бурлюк, он всегда гордился тем, что он принадлежит к известному и давнему казацкому роду. Он любил эту землю. Вот. И, конечно, что наш долг, вот, долг тех людей, которые живут на этой земле, популяризировать его имя. И, знаете, когда мы сейчас обдумываем вот макет памятной доски Давиду Бурлюку, то у нас стал вопрос, а как написать это известный украинский, русский, американский художник? Я думаю, что все эти страны, они по праву могут считать его своим художником. Но наш долг, поскольку этот человек родился здесь, на этой земле, помнить его и надлежащим образом увековечить его память.
По словам Аллы Яровой, акция «Будет Лянин Давид Бурлюк» продлится до февраля будущего года, и в ее рамках в Сумах состоится еще несколько мероприятий. Так, в ноябре откроется выставка произведений Бурлюка, первыми посетителями которой должны стать его внучка из Канады и лично знавшие теоретика и пропагандиста неординарного искусства всемирно известные футуристы. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Время свободы, итоговый выпуск, обзор печати. Православно-патриотическое движение «Народный собор» во вторник обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности академика, нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга за разжигание религиозной розни. Обзор публикации на эту тему подготовила Вероника Баде.
Газета «Коммерсант» полагает, что таким образом получил продолжение скандал, связанный с обращением российских ученых, в том числе господина Гинзбурга, к президенту России. В этом обращении академики выразили беспокойство из-за все возрастающей клерикализации российского общества. А поводом для обращения в прокуратуру послужило интервью господина Гинзбурга газете «Вести образования» в феврале этого года. В нем академик, комментируя преподавание в школах предмета «Основы православной культуры», заявил, что, цитирую, «преподавая религию в школах, эти, мягко говоря, сволочи церковные хотят заманить души детей». Заявление в прокуратуру – это абсурд, поддержал академика члена общественной палаты Вячеслав Глазачев, инициатор внесения в доклад палаты о состоянии гражданского общества пассажа о бурном вмешательстве церкви в государственные дела. «Я согласен с Гинзбургом, что церковь у нас в стране отделена от государства, а школа – государственное учреждение. Поэтому, внедряя основу православной культуры в школьную программу, церковь вмешивается в дела государства», отметил Вячеслав Глазачев. Независимая газета пишет: «Дискуссия вокруг клерикализации российского общества приближается к точке кипения. В церкви сравнивают письмо ученых к президенту с доносом, а в околоцерковных кругах призывают привлечь академика РАН к уголовной ответственности. Впрочем, профессиональные юристы не видят никакой судебной перспективы у жалобы православных активистов на академика», отмечает издание «Газета». «Конечно, эти слова не имеют никакого основания для возбуждения уголовного дела», заявил газете секретарь Союза журналистов России, бывший министр печати, доктор юридических наук, профессор Михаил Федотов. Особенно возмутил Михаила Федотова тот факт, что речь в жалобе в прокуратуру идет о нобелевском лауреате, который является гордостью страны. «Мнение Виталия Гинзбурга имеет большое значение для всего общества», подчеркнул бывший министр. «Народный собор – это какая-то околоправославная структура», предположил в разговоре с газетой политолог Дмитрий Орешкин, «которая пытается лишить человека права на собственное мнение». По свидетельству газеты, обращение Народного собора в Московскую городскую прокуратуру возмущает и представителей других религий. «Это спор не между академиками и Русской православной церковью, а, скорее всего, между РПЦ и Конституцией, потому что в данном случае академики выступают как защитники Российской Конституции, на которой базируется вообще российская государственность», заявил газете сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов. Он не видит в высказываниях академиков чего-либо крамольного и даже соглашается с ними, утверждая, что РПЦ своими действиями ставит под сомнение конституционный принцип светскости государства, а это фактически покушение на саму государственную конструкцию.
Кроме того, Нафигулла Аширов, как и академики, выступает против введения основ православия в школе. Факультативно изучать любую религиозную конфессию – это право каждого человека. Пусть РПЦ откроет свои религиозно-церковные школы, заявил он, но когда государственные школы за счет мусульманского налогоплательщика обучают мусульманских детей чуждой для них религиозной концепции, это недопустимо. Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 25 июля – правнучка Рихарда Вагнера Катарина Вагнер. Ее постановкой оперы про дедушки «Нюрнбергский мейстер Зингера» открылся сегодня очередной фестиваль опер Вагнера в Байройте, где Катарина и родилась 21 мая 1978 года. Она единственная дочь от второго брака нынешнего хозяина фестиваля Вольфганга Вагнера. Катарина изучала театроведение в Берлине, где работала ассистенткой знаменитого оперного режиссера Гарри Купфера. Человека дня представляет корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Катарина – первая женщина после ее прабабки Казимы Вагнер, которой позволена самостоятельная режиссерская постановка в Байройте. Все потому, что она от рождения желанная наследница своего ныне почти 88-летнего отца на посту художественного руководителя Вагнеровского фестиваля. Но, во-первых, сам Вольфганг Вагнер избран на эту позицию пожизненно, а во-вторых, претендентов, точнее претенденток, в клане Вагнеров и без Катарины немало. Ее критики говорят о ее недостаточном опыте режиссерской работы и отсутствии оригинальности. Преемника же или преемницу Вольфганга Вагнера в случае необходимости будет избирать, однако, не он сам, а совет фонда Вагнера из 22 человек простым большинством. Сегодняшний дебют Катарины в Байройте может, однако, сыграть в ее судьбе важную роль. Катарина уже заявила, что сама премьеру смотреть не будет, настолько велико ее волнение. Катарину Вагнер, как, впрочем, и всех Вагнеров, в современной Германии принято критиковать. За что? За все. Катарину критикуют за высокий рост, за крашенные под блондинку волосы, за длиннющие ногти, за манеру пить во время репетиции колу из горла. Катарина не раз и сама говорила, что считает это весьма неприличным, но делает это все равно из экономии времени. Многие злословят, говоря, что присутствие Катарины в музыкальном театре без ее происхождения вообще было бы невозможно, и предрекают ей сегодня провал. Известный своими скандальными постановками Кристоф Шлингензиф, которому Катарина ассистировала в Байройте в 2004 году на Парсифале, предрекает, если и провал, то провал революционного спектакля. Так или иначе, он, которого числили одно время в любовниках Катарины, ждет от ее возможного в будущем руководства свежего ветра на знаменитом зеленом холме Байройта, где все давно превратилось в череду ритуалов. Конечно, тот факт, что Катарина – дочь Вольфганга Вагнера, руководящего фестивалем с 1951 года, то есть уже 56 лет, открывает ей многие двери. Действительно, в ее возрасте редко кто вообще ставит оперные спектакли, но ни происхождение, ни молодость нельзя поставить ей в вину. Когда отец Катарины вместе со своим старшим братом Виландом взялся за руководство фестивалем, ему было все же 33. Так что до полной вагнеровской зрелости у Катарины Вагнер есть еще в запасе некоторое время.
О Катарине Вагнер говорил Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Зе подтоплено около 30 домов. Эвакуировано 140
человек. Никогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Выразили озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.